Продолжающиеся в эти дни сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, сегодня состоится очередная дискуссия о последствиях российско-грузинской войны 2008 года. Она обещает быть острой, несмотря на то, что никаких конкретных решений по результатам этого обсуждения принято не будет. Из Страсбурга репортаж нашего специального корреспондента на сессии ПАСЕ Данилы Гальперовича.
Ситуация почти скандальная. Буквально накануне обсуждения доклада о последствиях российско-грузинской войны на сессии ПАСЕ выяснилось, что ни самого доклада, ни резолюции по нему, готовившие его представители ассамблеи, британец Дэвид Уилшайр и венгр Матиш Эрше, так и не согласовали. В итоге намеченное обсуждение конфликта 2008 года пройдет в форме свободной дискуссии. То есть дебаты будут бурными, но скептики сказали бы, что это будет простое сотрясение воздуха, потому что никакого решения по итогам этих дебатов не предполагается в принципе. Почему так случилось, рассказал Радио Свобода один из готовивших и так и не приготовивших доклад Матиаш Эрше. Письменного доклада представлено не будет, потому что мой содокладчик Дэвид Уилшайр и я не согласны между собой практически ни по одному вопросу. Наши концептуальные подходы к ситуации абсолютно различны. Если говорить совсем общо и прямо, то я считаю, что в начале 21 века, через 65 лет после окончания Второй мировой войны, морально невозможны соглашения, подобные ялтинским. Неважно, что по масштабу эти соглашения намного меньше. И то, что вполне подходит Дэвиду Уилшайру, как он говорит, принятие новых реалий, для меня морально неприемлемо. Матиаш Эрше говорит, что в ассамблее есть силы, которые в свое время намеренно сделали содокладчиками по российско-грузинской войне двух людей, у которых совершенно разные взгляды на этот конфликт. Венгерский парламентарий подчеркивает, что ПАСЕ в любом случае не должна отказываться от того, что она говорила раньше, а именно, что фактические власти Абхазии и Южной Осетии должны допустить на свою территорию международные организации и что признавать отделившиеся от Грузии республики нельзя. Таким образом, мы не сошлись на общем тексте резолюции, и доклада не будет, а будет дискуссия, что тоже хорошо, но совершенно недостаточно. Я считаю, что парламентская ассамблея может как угодно критиковать Грузию, но мы должны твердо стоять на позициях поддержки территориальной целостности Грузии и отвергать любую экспансию, независимо от того, кем она предпринимается. Тем не менее, дискуссия действительно обещает быть интересной, в том числе и из-за участия в ней автора доклада Европейского Союза по той же теме Хайди Тальявини. Стоит напомнить, что этот доклад после его выхода осенью прошлого года все стороны конфликта трактовали по-своему. Россия говорила, что в докладе ясно описана роль Грузии в развязывании военных действий, а Грузия заявляла, что документ окончательно подтверждает провоцирующую роль России и непропорциональность ее действий. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Спустя полтора года дискуссии о вооруженном конфликте между Россией и Грузией ведутся не только в залах заседаний. О тех событиях написаны книги и сняты фильмы, художественные и документальные, как грузинскими, так и российскими кинематографистами. Еще один аспект событий лета 2008-го в Грузии решил осветить в документальном жанре белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, известный остро-публицистическими фильмами на политические и социальные темы. Недавно он завершил работу над новой лентой. Полуторачасовая картина «Лоботомия» посвящена деятельности российских средств массовой информации во время и после военного конфликта вокруг Южной Осетии. Хащевацкий – автор трех десятков документальных лент, лауреат нескольких международных фестивалей, в том числе фестивалей правозащитного кино. О новой работе с режиссером побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
О чем все-таки больше ваш фильм получился? О войне, о пропаганде, о людях? Как бы вы охарактеризовали основной предмет вашего исследования?
Я бы сказал о пропаганде. О людях, которые осуществляют эту пропаганду, о людях, которые готовы услужить, сервильная часть российской журналистики, и о тех людях, конечно же, которые этому противостоят тоже. В этом фильме очень много рассказано действительно реальных информаций о том, что в действительности происходило тогда в Грузии, и о том, как это подавалось в российских средствах массовой информации. И плюс к тому, вообще вся ситуация ситуация в России. Там красной нитью проходит формирование национальной идеи России, которую я сейчас трактую таким образом, там по фильму прямо. Это соединение патриархального ворует, о котором говорил еще Карамзин. К нему присоединили вечное советское «одобряем». А сверху эту триаду закончила фраза Путина «мочить в сортире».
Грузинской пропаганде у вас идет речь в этом фильме? Или вы сосредотачиваетесь только на вопросе российских средств массовой информации, идеологического обеспечения этой военной кампании?
Нет, о грузинской пропаганде у меня нет ни слова, потому что и грузинская пропаганда до меня не доходит, я ее просто не вижу, не слышу, не знаю. Безусловно, там тоже есть те же самые процессы, как сказала одна из выступающих в этом фильме Юлия Латынина, она сказала, что война — это вообще путь обмана, и, безусловно, там тоже, очевидно, существует это, но я этого не слышал, и поэтому это трудно назвать пропагандой лично для меня, потому что я вне этого поля нахожусь.
Когда ваш фильм будут называть антирусским, как вы будете возражать?
Я буду возражать следующим образом, что антирусскость — это значит, я должен не любить свою мать, русскую женщину Анну Ивановну Банову. И я не могу, как вы понимаете, не любить свою мать, я не могу не любить ее родню, я не могу не любить огромное количество своих русских друзей, а вот власть российскую я могу не любить. И я думаю, что и очень многие люди в России этого не любят. А моральные решения российской власти, которые я критикую в этом фильме, это ни в коем случае не есть антироссийский, антирусский мотив. Это мотив против совершенно бездарной, подловатой и криминальной российской власти, которая сегодня, на сегодняшний день, в России делает все, что она хочет. Поэтому не надо путать. Российская власть — это в их интересах всегда сделать вид, что когда наезжают на российскую власть, извините за такое слово, то это наезжают на весь народ. Ни в коем случае. Я хочу просто тех людей, которые меня могут обвинить в этом, я хочу спросить: ребята, а вам нравится ваша власть? Если вы ее критикуете, то вы тоже, наверное, занимаетесь антирусскими делами. Так что ли получается?
Говорил белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, автор документального фильма «Лоботомия», посвященного деятельности российских средств массовой информации во время и после военного конфликта вокруг Южной Осетии. Напомню, сегодня тема войны России и Грузии августа 2008-го будет обсуждаться на сессии ПАСЭ в Страсбурге. Оттуда новые репортажи нашего специального корреспондента Данилы Гальперовича. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Украины начала проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации договора по Черноморскому флоту. В Кабардино-Балкарии в ночь на среду неизвестные напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Один милиционер погиб, еще один ранен. В Пакистане в среду утром в результате атаки смертника в городе Пешавар погибли 5 полицейских, по меньшей мере 11 человек ранены. Временное правительство Киргизии обвинило свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акций протеста в Бишкеке. В Багдаде этой ночью в результате минометного обстрела погибли 2 иракских солдат, 14 человек получили ранения. На мировых фондовых рынках резко упали котировки акций и основных биржевых индексов в связи с неясными перспективами выхода Греции из финансового кризиса. Президент Франции Николя Саркози начинает в среду 3-дневный визит в Китай. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 6 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Свободы» повтор программы «Время гостей». Украина, Европа, Россия. Треугольник или параллельные прямые? Дискуссия на фоне форума «Украина-Европа». В программе участвует руководитель департамента России, Украины и Евразии, управления стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стачетти и директор Украинского института мировой политики Алена Гетьманчук, ведущий Виталий Портников. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях в мире культуры. Одна из них. В Доме русского зарубежья состоялась презентация книги «Дядя Коля против». Это первая публикация записных книжек епископа Варнавы, отказавшегося сотрудничать с советской властью. Записи бывшего политзаключенного и тайного советника относятся к 50-м и 60-м годам прошлого века. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Книга вышла в свет в Нижнем Новгороде в издательстве «Христианская библиотека». И это не случайно, говорит составитель, научный редактор и комментатор записных книжек епископа Варнавы Павел Проценко.
На кафедре епископ Варнава был в 20-м году, посвящен именно в Нижнем Новгороде. Он был викарий Нижегородский. И поэтому, когда появились частные издательства церковные, то вот Нижегородское издательство занялось изданием его трудов, текста из сундука, который я нашел почти 30 лет назад.
Сундук сохранила духовная дочь священника. После лагерей и сибирской ссылки он поселился в Киеве, где вел внешне тихую жизнь частного человека. Соседи знали его как дядю Колю Беляева, но в ветхом киевском домике шла насыщенная церковная жизнь. Сюда приходили люди старой культуры, которых не устраивал альянс православия и сталинского режима. Там же епископ Варнава делал свои дневниковые записи. По мнению Павла Проценко, это уникальное документальное свидетельство времени.
Он сразу задачу себе поставил, что он описывает хронику того, что видит. Потому что в газетах хроника запрещена была с 20-х годов окончательно, как он сказал. А так вообще с 17-го года хроника все сужалась. Что он имел в виду под хроникой? Реальная правда жизни. Вот эту реальную правду, то, что он слышал, видел, и свои рассуждения. Он уже понимал, что он недобитый, и поэтому его рассуждения, они представляют ценность.
Можем ли мы говорить о том, что это связанный текст, или это какие-то разрозненные, клочковатые записки? Иными словами, встает ли за этим текстом лицо автора, его позиция?
Да, конечно, связанный текст. Он знал 6 языков. И фактически постоянно идут какие-то цитаты на иностранных языках, из книг, причем часто по памяти. Иногда идут из Библии на древнееврейском цитаты. Постоянно какие-то отсылки к богословским трудам. И кроме того, он давал постоянную трактовку советской истории. Он создал такую установку экспериментальную, языковую. Она состояла из священного писания и личного опыта. И той старой культуры, которую он помнил как живую. И пропустил через нее газеты. Он постоянно читал газету «Правда», «Блокнот агитатора», «Вечерний Киев». И даже список вел, сколько правд издается на территории Советского Союза. Там газет 50. Разные правды есть. И вот он их читал, и в выписке делал. Все время ссылался на Сталина, Ленина, цитировал, показывал грубость, старался показать, что они, в общем-то, извратили христианство и фактически пытаются строить на христианских началах, но убрав из него христианскую любовь.
Процитируем то место в книге, где епископ Варнава записывает рассказ вернувшегося из заключения священника. «Приехал он из города Ивдель, это к северу от Свердловска. В этом городе простых жителей нет, все ссыльные, но бесконвойные. А вот еще к северу, 100 верст лесом, там начинаются лагеря. Впереди этих лагерей страшный кордон, никого не пропускают. В этих лагерях собрано так называемое Тихоновское духовенство, которое действительно патриарха Алексея не признает и других об этом поучает, и разные бывшие люди, имевшие связь за границей и прочее. Изоляция полная, они не знали даже, что война была, и только когда после войны прислали к ним еще пополнение, они узнали, что была война». Конец цитаты. И вот как Павел Проценко объясняет, почему его привлекла фигура епископа Варнавы.
Я занимался подпольной историей. Меня интересовал человек, который бы прошел через печи большого террора, выжил и сохранил преемство нравственного сопротивления, то есть который не закрыл глаза ни на что, все видел, помнил, и который как-то пытался воздействовать на современников. В 82-м году КГБ киевское вынесло мне предупреждение по указу. Как раз через несколько месяцев мне познакомились с тайной монахини Серафимы в миру Веры Васильевны Лазанской, которая была хранительницей архива епископа, и которая помогала ему выжить при его жизни. Ей было тогда 84 года, и она ждала человека, который мог бы как-то этот архив обработать. Но я должен был ходить на работу. Если бы я не ходил, меня посадили. Вот за мной следила милиция и так далее. Я поэтому днем ходил на работу в библиотеку, а ночью я работал. Я понимал, что речь идет о скорости. Кто быстрее успеет? Я быстрее обработать и спрятать? Или уже придут и уже арестуют? Уже не предупреждение вынесут? И вот я работал по ночам. Это с 83 по 86, когда меня арестовали.
В этом одно из объяснений того, почему записные книжки епископа опубликованы только сейчас. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня. Повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о ранчо, где проводят время трудные приемыши из России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Береговая охрана США предупредила во вторник, что утечка нефти в Мексиканском заливе, вызванная катастрофой на плавучей нефтяной платформе, может стать причиной крупнейшей экологической катастрофы в истории страны, если в ближайшее время не удастся перекрыть подводную скважину, из которой продолжает поступать нефть. Попытка использовать подводные роботы с этой целью провалилась. Нефтяное пятно около 1000 километров в окружности находится в 30 километрах от побережья Луизианы и продолжает двигаться в направлении берега. Спасатели сейчас пытаются оградить акваторию загрязнения плавучими преградами и поджечь нефть, надеясь на то, что морской пожар уничтожит то, что не удается собрать. Министр юстиции США Эрик Холдер объявил во вторник, что федеральное правительство намерено оспорить в суде конституционность нового иммиграционного закона, принятого в Аризоне. Этот закон относит к разряду уголовных преступлений нелегальное пребывание на территории Соединенных Штатов и предоставляет право полиции.